Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Библейские лекции». Ведет программу Александр Захария. Уважаемые слушатели, продолжим изучение и исследование величайшей книги всех времен. Как уже было сказано в некоторых наших передачах, Библия писалась более чем 40 авторами из всех общественных слоев, включая царей и поэтов, священников, философов и богословов, рыбаков и государственных деятелей. Среди них Моисей, политический вождь и деятель с блестящим высшим образованием Египта того времени, Петр, простой рыбак, но с величайшей искренней душой, Амос, пастух, Лука, замечательный врач и писатель, Соломон, один из самых знаменитых царей своего времени, Даниил, премьер-министр, так бы назвали его сегодня, Павел, раввин и богослов и философ начала нашей христианской эры. Каждого Господь употребил, чтобы сохранить эту уникальную книгу книг Библию. Писалась эта книга в самых различных местах, и в пустыне, и в царских дворцах, и в мирное время, и во время войны, на разных языках, и на арамейском, и на греческом. Библия достойна, чтобы занимать отдельную полку, причем самую главную. Дорогие друзья, кто готов идти с нами по страницам Библии, и у кого ее еще нет, напишите нам, и мы постараемся чем поскорее выслать ее вам. В конце программы оставлю мои адреса. Перед началом, друзья, изучения Библии, несколько минут для традиционной рубрики «Ваша почта», то есть ваши письма, слушатели.
Сегодня, слушатели дорогие, у нас письмо от Николая Григорьевича из города Кривого Рога. Если вы присутствовали на наших прошлых обзорах почты, вы, наверное, помните, что я сказал, что я выделю немного больше времени для ответа Николаю Григорьевичу, потому что он ставит очень два большущих вопроса. Один из них – что значит быть христианином? А второй вопрос – какую оценку можем дать с точки зрения христианина о том, что многие политические деятели, которые были в прошлом коммунистами, сегодня принимают свою должность, принося клятву над Библией. Николай Григорьевич считает их неверующими. Я частично уже ответил на первый вопрос, и сегодня я продолжаю этот ответ на вопрос, что значит быть христианином. Я хотел бы поговорить о том, почему же я христианин. Многие люди спрашивают нас, почему мы верим, почему мы христиане. Когда нас спрашивают, мы отвечаем: каждый последователь Иисуса Христа несет в себе Христа, и невозможно скрыть то, что христианин несет в душе. Я думаю, что мы, люди, что-то несем в душе, то ли неверие, то ли веру. Носим Христа или же безбожие. Я христианин потому, что материальная жизнь абсолютно не удовлетворяет мои духовные стремления. Очень часто ученые, особенно те, кто считает себя ученым, говорят о христианах с насмешкой и пренебрежением, делая вид, что они в самом деле постигли все тайны природы. Но в самом деле научные достижения – это микроскопические, я бы сказал, микроскопические островки света в бесконечной тьме незнания. Физиологи и биологи знают, как описать жизнь, хотя не имеют представления, как выяснить самые малые ее проявления. То есть они много знают формул, чтобы описать ту или иную структуру материи, но ничего не знают о том, как создавалась эта жизнь, где начало ее и так далее. Зная состав клетки, они не знают секрет самой жизни. Так что, дорогие друзья, если ученые не знают тайны материальной жизни, то как могут мне помочь в моих духовных запросах? Иисус Христос откинул одно из предложений сатаны, говоря ему: «Не хлебом одним будет жить человек». Эти слова отбиваются эхом глубоко в моей душе. А в другом месте Иисус говорит: «Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе?» Но материалисты стремятся чем больше приобрести в этом мире и для этого мира, но приходит момент расстаться с этим миром, и что тогда? Возьмите хотя бы такой человек, как Цезарь. У него было все. Он имел всю власть всего тогдашнего мира, все блага и знания, ему поклонялись как Богу и так далее. Но что со всего этого приобретения? Приходит смерть, и человек должен предстать перед Богом. Вот тогда мы увидим себя, насколько мы бедны. Со всем этим материализмом мы увидим, что все земное быстро проходящее и ничто по сравнению с духовной жизнью. Нет, господа материалисты, у вас другой путь. У христиан, хотя и живут в этом мире, есть другой путь. Мы следуем за Христом, потому что материальный мир не удовлетворяет наши духовные нужды. Но, слушатель, я хочу также сказать, что я христианин, потому что сам Бог проявил себя человечеству. Будучи Бог творцом всего видимого и невидимого, было бы трудно не поверить, слушатель, что Он никогда никому не открывался и не проявлялся и не указывал правильного пути. Послание к евреям в 1 главе так и написано: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, Который поставил наследником всего, через Которого и веки сотворил». Как вы видите, Бог не только открылся человеку в древнее время, в старину, но Он открывался многообразно и разнообразно. Открывался нам, в конце концов, через Сына Своего Иисуса Христа. Вы скажете: «Я Его не видел». Да, вы Его не видели, но вы можете узнать о Нем по свидетельству многих очевидцев. Весь Ветхий Завет описывает Его пришествие, а Новый Завет говорит о Его прибытии и о Его делах на земле. Говорит о том, зачем Он пришел и почему Он пострадал и умер на кресте, а потом воскрес на третий день. Это не митологические описания и легенды, а описания очевидцев. И не одного из них, а многих и многих. Вы также можете услышать свидетельство миллионов людей, последовавших за Ним в наше время. Людей, у которых жизнь полностью изменилась. Как вы можете прекрасно услышать в наших программах в ежедневном обзоре почты. Слушатели, дорогие, сделав этот краткий ответ на письмо Николая Григорьевича из-за Кривого Рога о том, что значит быть христианином, я перехожу к нашей сегодняшней ежедневной библейской лекции. Итак, друзья, мы продолжаем наше путешествие по страницам книг Библии. Я хотел бы, слушатели, чтобы вы открыли ваши Библии, если они еще не открыты, именно на главе первой книги Откровения Иоанна. Я надеюсь, что ваши Библии уже открыты. Если еще не открыты, пожалуйста, найдите ваши Библии и откройте их. Друзья дорогие, если вы следили за нашим ходом прошлых лекций, вы, наверное, помните, что я уже говорил, что книга Откровения происходит от слова «открыть», то есть снять покров с чего-то, что раньше было закрыто. Когда вы снимаете покров, тогда перед вашими глазами открывается нечто, чего вы прежде не могли видеть, не так ли? Так как оно было закрыто для вас. Мы, слушатели, с вами рождаемся в этот мир, еще ничего не зная о нем. И лишь после, вместе с нашим ростом и развитием, приходит к вам и познание мира, в который вы вошли через дверь рождения, и много-много чего другого, конечно. Подобно этому и в духовном отношении наше рождение от Бога по вере открывает перед нашими духовными глазами прежде для нас невидимый мир, мир, в котором живет и действует Бог. Одновременно с нашим духовным ростом и развитием в нас увеличивается и познание как невидимого мира, так и самого Бога. Книга Откровения снимает покров над духовными тайнами, которые Бог дал людям в своем слове. И эта книга адресована ко всем верующим, потому что только возрожденные люди имеют ум Христов, необходимый для понимания тайн Божиих. При рождении в мир входит уже полностью сформированный человек, имея самый больший потенциал жизни, той жизни, которую ему придется прожить. До сего времени его ум не играл никакой роли во всех его жизненных процессах, но со времени рождения его ум начинает развиваться, но в то же самое время начинает уменьшаться его жизненный потенциал. Под старость ум человека, как вы знаете, достигает предельного развития, но жизнь к тому времени уже прожита. Получается странная вещь. Когда жизнь бьется полным ключом в новорожденном ребенке, его ум только начинает давать первые проблески незначительного сознания. А когда жизнь подходит к своему закату, человек вдруг становится настолько мудрым, что, как ему кажется, он уже знает все. Этим я хочу отметить, слушатели, тот факт, что в вопросах жизни на ум нельзя полагаться. Поэтому есть книга книг, Божья книга Библия. Это книга жизни. Она в вопросах жизни полагается не на человеческий ум, а на опыт Бога, который творит эту жизнь. В отличие от ума, который часто идет против движения жизни, Библия шествует вместе с жизнью. А книга Откровения показывает нам тайны жизни, как они выглядят для верующих людей с точки зрения вечности. Дорогие слушатели, в прошлый раз мы остановились на 15 стихе 1 главы книги Откровения, где описывается внешность Сына Человеческого и в Его прославленном теле воскресения. Мы прочтем снова стихи 14 и 15 из этой первой главы, где говорится: «Глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи Его, как пламень огненный, и ноги Его подобны халкаливану, раскаленные в печи, и голос Его, как шум многих вод». Белая голова, слушатели, и белые волосы говорят о вечности. Даниил назвал Христа ветхим днями. Его глаза, как пламень огненный, смотрят проникновенно на жизнь церкви. Его ноги подобны меди, раскаленные в печи, говорят о строгости суда. Медный жертвенник вне скинии говорит о деле, которое Христос совершил на земле, когда Он умер на кресте, чтобы понести осуждение за ваши и за мои грехи. Если мы во Христе, то наше осуждение лежит на Нем, но оно раскалено до бела, и только терпение Божье и жертва искупления сдерживают его, и оно не может разразиться над верующими. Его голос, как шум вод многих, мы читали. Это властный голос, голос, который в свое время призвал к существованию всю Вселенную. Придет время, когда этот голос, слушатели, поднимет мертвых из гробов. В 16 стихе говорится: «Он держал в деснице свои 7 звезд, и из уст его выходил острый с обоих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей». Друзья дорогие, 7 звезд – это старшие 7 церквей, кому обращено послание Иисуса Христа. Из уст его выходил острый с обоих сторон меч. Обоюдоострый меч – это Слово Божье. В послании к Евреям, 4 главе, так говорится об этом: «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. И нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто перед очами его. Ему дадим отчет». Друзья, выражение «лицо его, как солнце, сияющее в силе своей», говорит о великом сиянии. Вы не можете смотреть на солнце, не правда ли? А как вы думаете, слушатели, как вы думаете, смогли бы вы смотреть на Творца, создавшего это солнце? Друзья, как он чудесен! И в то же самое время, как он свят, слушатели! Мы с нашим грехом не сможем никогда увидеть его, если он нас не очистит. Но теперь мы перейдем к стихам 17 и 18, и где написано следующее: «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: „Не бойся, я есмь первый и последний и живый, и был мертв, и вот жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти“». Слушатели, Иоанн был тем учеником Иисуса, который часто, как вы знаете, возлежал на груди своего учителя, которого Иисус, конечно, очень любил. Он был близок ко Христу. Но когда он увидел прославленного Христа, он не подошел к нему и не положил свою руку на его плечо, не пожал ему руку и не начал дружеского разговора с ним, но он, как вы видите, он пал к ногам его, как мертвый. Дорогой слушатель, Иисус Христос, который сейчас находится одесную Бога, если бы в этот момент пришел к вам и ко мне, мы увидели бы его во всей его славе и красоте, и мы пали бы перед ним, как мертвые. Мы поклонились бы ему и славили бы достойно его. Иоанн говорит: «Когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: „Не бойся“». Эти слова, слушатели, „не бойся“, были божественным приветствием, направленным к человеческой природе. Христос здесь говорит, что он есть первый и последний. Он вышел из вечности, прошел через время и возвратился к вечности. Он собой обнял все. И он, Господь Бог, говорит нам: «Не бойтесь, не бойтесь, я с вами. Я с вами до конца». И когда он уходил, помните, из земли, он сказал те же самые слова: «Не бойтесь, я с вами». Вторая причина, друзья, почему верующие не должны бояться, это та, что Христос прошел через смерть, совершил ваше и мое искупление, и теперь воскресший он находится в превосходящей все славе. Третье – это то, что он находится одесную Бога и ходатайствует за нас. Четвертая причина, почему мы не должны бояться, есть та, что Христос имеет ключи ада и смерти. Ключи говорят о авторитете, о силе, слушатели. Господь Иисус имеет силу над адом и над смертью благодаря Своей смерти и Своему воскресению. Вот почему верующие люди не должны бояться. О Христе говорится, что Он пришел, чтобы избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Так читаем в послании к евреям во 2 главе 15 стих. Да, слушатели, Христос пришел, чтобы избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству, рабству греха. И Он избавляет, друзья, потому что, когда мы верой приходим к Нему, Он очищает нас. Он избавляет нас от наших грехов. И мы уже не рабы греха, а мы теперь слуги для Господа. Но теперь мы перейдем к 19 стиху. В нем Иисус говорит Иоанну: «Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после этого». До этого момента Иоанн видел прославленного Христа. Прославленный Христос находится в центре этой книги. Все в этой книге, слушатели, все это в этой книге ставится в зависимость от Него, от Иисуса Христа. Христос есть центр нашего внимания, слушатели. Все другое, как всадники, чаши гнева, звери, страшные события и так далее, не имеют в сравнении со Христом большого значения. Не приковывайте, слушатели, не приковывайте ваших глаз к этим вещам. Они лишь проходящие явления. Только Господь Иисус Христос останется навеки. О Нем сказано, что Он вчера и сегодня и вовеки тот же. Послание к евреям, 13 глава, 8 стих. А в этой первой главе мы уже читали, что Он является и начало, и конец, что Он есть Альфа и Омега. Он начал жизнь, и Он окончит нашу жизнь. Он является и началом, и концом всего видимого и невидимого, всего творения, друзья дорогие. Он есть, одним словом говоря, Он есть Бог. В главах 2 и 3 перед нами изображена картина духовного состояния Церкви в ее исторической перспективе. Потом, слушатели, показано, что будет после взятия Церкви от земли. Показан период великой скорби, тысячелетнее царство Христа, а после мы входим в вечность. Перед нами развернута славная картина осуществления Божьих замыслов и планов. Ну, а я сейчас хотел бы прочитать вам 20 стих, где дается объяснение некоторых тайн, показанных Иоанну. «Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников есть сия. Семь звезд – суть ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей». В том случае, друзья дорогие, когда употребляются символы, Иоанн делает ясным, что он поможет нам понять значение этих символов. Он говорит, что это тайна, которая прежде не была открыта, до момента, когда ему было повелено написать о том, что он видел. Да, дорогие друзья, Христос показан в сияющей славе. Помните, апостол Павел видел его на дороге в Дамаск. Он говорил впоследствии, что он видел сильный свет с неба, превосходящий солнечное сияние. Даже свет солнца настолько силен, что я и вы, мы не можем смотреть на солнце. Апостол Павел видел Христа в его славе, и это видение ослепило Павла, так что Павел оставался с плохим зрением, видимо, до конца своей жизни. И вот перед нами семь звезд, представляющих собою семь ангелов. Слово «ангел» означает посланник. Оно может относиться к посланнику ангельского воинства и может относиться к старейшему или же к учителю церкви. Я лично думаю, что в данном случае оно относится к местным пастырям семей церквей. Я предпочел бы, чтобы пастырей называли ангелами, потому что приходится нередко слышать приписываемые им другие имена. Семь золотых светильников представляют здесь семь церквей в Асии. А эти семь церквей, в свою очередь, представляют собой всю церковь, как тело Христово. Помните, я об этом уже кратенько говорил в наших прошлых лекциях, что семь церквей как бы являются избранными, чтобы показать нам суть всей истории церкви вдоль всего периода языческого, когда церковь сформировалась и когда церковь проходила этот исторический период язычества. Друзья дорогие, что хотел бы также подчеркнуть здесь, так это семь золотых светильников. Слушатели дорогие, ваша церковь, ваша поместная церковь является светильником. Мы, слушатели, как христиане, мы, как избранные дети Божьи, мы являемся светильниками. Иисус Христос сказал, что мы есть свет, свет миру этому. И поэтому, когда мы вместе собираемся, и притом среди нас сам Христос, мы являемся светильниками. Мы являемся светильниками в нашем месте, там, где мы живем, дорогие слушатели. Будем помнить, что ваша поместная церковь, что наша поместная церковь здесь, в Испании, ваша поместная церковь там, в Сибири, на Украине, в Белоруссии, в России, где бы ни была эта церковь, слушатели, и из каких народов бы она ни составлялась, она является светильником Божьим. Это очень важное заявление, друзья, для каждого из нас, чтобы мы могли всегда-всегда помнить об этом. Мы являемся светильниками. И мы должны светить, мы должны нести Слово Божье, потому что Слово Божье является светом Божьим. Дорогие друзья, как прекрасно, что в то время эти люди были светильниками. И Иоанн слышит, что их называют золотыми светильниками. И они представляют здесь семь церквей в том районе в Асии. Да даст вам Бог в свете Его откровения яснее увидеть вашу нужду в вашем сиянии. Пусть Христос поможет каждому из нас сиять Его светом. Итак, дорогие друзья, мы подошли к концу нашей радиопрограммы «Библейские лекции». Я рад был с вами встретиться. Не забывайте, что у вас есть эта возможность изучать и исследовать Священное Писание, Библию, ежедневно. На этой же волне и в это же время. У микрофона был с вами Александр Захария. Желаем вам самого хорошего и до следующей встречи в эфире в 18:25 45 минут по московскому времени на волнах 25,31 метр. Мой адрес следующий: это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Всего вам прекрасного, дорогие слушатели. До свидания.